Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, как обычно, опрос. А вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, новый состав правительства будет тянуть деньги за границу или все-таки будет их скорее оставлять в России? Итак, ответ «да», будут тянуть за границу. 8-495-134-27-35. Ответ «нет». Не будут тянуть, оставят в России. 8-495-134-21-36. Ну и, наконец, как всегда, третий вариант. А черт их знает, все они уроды. Думать о них не хочу, слышать не хочу, нюхать не хочу. 8-495-134-21-37. Значит, еще раз повторяю. Да, будут продолжать уводить деньги за рубеж. Нет, оставят тут. И, соответственно, третий вариант, все это меня не касается, меня от них тошнит. Ну что, у нас сформировалось правительство, и по этой причине имеет смысл немножко поговорить на тему о том, какие могут быть последствия с точки зрения нашей текущей жизни. Значит, если говорить о разного рода позитиве, вот я говорил о левом повороте, который, с моей точки зрения, неизбежно должен произойти. И вот вопрос, собственно, а есть ли хоть какая-то симптоматика в пользу левого поворота? Ответ на этот вопрос достаточно сложный. Дело в том, что, вообще говоря, если имеются партии, любые политические, да, то есть представители, публичные представители властных элитных группировок, то у них либо имеется, так сказать, в базе желание совершить левый поворот, или же их нет. Вот у большевиков в 1917 году и, соответственно, выросшей из них Коммунистической партии Советского Союза, желание совершить левый поворот был не просто в базе, оно было, так сказать, неотчуждаемым свойством этой группы, потому что все их построения, основанные на поддержке населения, оно было выстроено на том, что они, собственно, это население поддерживают. Обращаю ваше внимание, капиталисты никогда не обращаются к населению. Население они обманывают, то есть они вешают лапшу на уши. Обращаются они к потенциальным предпринимателям. Говорят, ребята, вы будете богатыми. Да, конечно, жизнь в стране станет хуже, но вы лично будете богатыми, вам лично будет очень хорошо. А какое вам дело до всего этого быдла? А у левых партий совершенно противоположная картина. Они говорят, мы будем повышать общий уровень жизни населения, а, соответственно, появятся при этом богатые или нет, это все уже зависит от конкретной схемы. Да, конечно, тем, кто пролез во власть, будет лучше, чем населению в целом, но если и населению лучше, то и тем, кто во власть, лучше. Теперь вопрос, а есть ли сегодня в нашей стране политические силы, которые направлены именно на это? Значит, я через несколько минут отвечу на этот вопрос, а пока я останавливаю голосование. Давайте смотреть. Как обычно, у нас довольно много проголосовавших, и 74% считают, что воровство будет продолжаться. Не в смысле утаскивания денег за пределы страны. И только 3% считают, что нет, ситуация улучшится. То есть эти люди не будут все тащить за границу. И, наконец, группа «не знаю» довольно большая, аж целых 23%. Это очень много, если сравнивать с нашими предыдущими опросами. То есть, иными словами, некоторая картина мира складывается вполне однозначная. Люди не считают, что это правительство радикально изменится по отношению к по предыдущему. Теперь давайте вернемся к тому вопросу, который я задал. Сам себе. То есть, есть ли у нас политические силы, которые заинтересованы в том, чтобы жизненный уровень населения рос? Если мы посмотрим, то увидим, что таких, в общем, не наблюдается. В нашей стране вполне успешно построен такой провинциальный, диковатый капитализм, в котором механизмы, то, что называется на Западе гражданское общество, мне это не очень нравится, потому что это выражение очень опошлено разного рода прохвостами. И по этой причине, будем их называть правильно, да, механизмы общественного давления на политические силы. Так вот, они у нас развиты слабо, все попытки их сделать обычно не приводят к успеху по банальной причине, потому что как только кто-то такой появляется, его немедленно хватают западные силы, предлагают деньги, предлагают пиар бесплатный, то есть резкое усиление авторитета, большая часть людей отказаться не могут. Это вообще очень сложно сделать. Например, даже при советской власти диссиденты всегда радостно принимали западную поддержку, даже те, кто понимал, что это обычно добром не закончится, бойтесь донайцев, дары приносящих. Но уж больно сильный был выигрыш с точки зрения внутреннего статуса. И, соответственно, в результате все это очень быстро опошляется, то есть из абсолютно осмысленного, грамотного и правильного явления, которое направлено на усиление общественного влияния на политическую систему, вместо этого получается сплошная русофобия, с которой, естественно, государство начинает бороться. Отметим, что нашим людям вообще очень не свойственно заниматься общественной деятельностью. Я приведу вполне конкретный пример, примерно так 4-5-летней давности. Это где-то 2013-2014 год, когда президент России озаботился тем, что у нас плохая ситуация в жилищно-коммунальной сфере. Отметим, что жилищно-коммунальная реформа, как и все реформы, которые проводили либералы, закончилась полным провалом. А именно, была создана посредническая структура между естественными монополиями и гражданами в виде управляющих компаний. Причем эта структура управляющей компании абсолютно безнаказанно. То есть бороться с ними практически невозможно. Невероятно сложно. Я просто с этим сталкиваюсь, в нашем доме, которому отроду 4 года, в котором мы с большим трудом выгнали управляющую компанию, и сейчас она задним числом впаривает всем жителям колоссальные иски за то, что якобы не доплатили. Хотя граждане платили, когда уже стало понятно, что услуги не выполняются, граждане стали платить по городским нормативам. Но дальше управляющая компания купила какой-то суд, и теперь она выигрывает иски все. Вот раньше она их проигрывала, более того, их даже удалось официально подловить на фальсификации подписей. Это уголовное дело. Но открыть уголовное дело в нашей стране стоит больших денег, даже в случае, если имеют место факты, и по этой причине уголовное дело не открыто и, значит, не расследуется, а, соответственно, совершившее преступление управляющая компания у людей отбирает деньги за те услуги, которые она не оказала. Но поскольку она сама себе подписал акт о выполнении этих услуг, то она, соответственно, на основании этого требует денег. Так вот, а президент предложил людям создавать в регионах общественные организации, которые будут бороться с произволом управляющих компаний. И что? Хоть где-нибудь, хоть кто-нибудь проявил инициативу, при этом было обещано, что государство поддержит. Нет, никакой реакции. А и это чрезвычайно показательно. Вот это означает, что наши люди, вообще говоря, абсолютно не склонны к тому, чтобы создавать то, еще раз повторю, что на Западе называется гражданским обществом. При этом, а те люди, которые все-таки считают возможным бороться, они сталкиваются вот с этим вот категорическим нежеланием граждан во всем это участвовать, даже если это непосредственно их интересы затрагивает. И в этот момент появляются такие ласковые, нежные граждане с конвертиками, которые говорят, а вот ты вот, ну возьми конвертик, а мы тебе про тебя расскажем, ты в интернете появишься, ты в Телеграме появишься, мы у тебя интервью возьмем на канале «Дождь», и ты будешь весь такой раскрученный, тебя будут приглашать на международные конференции по защите прав человека, и все. И пропал человек, да, то есть у него уже шансов на более-менее нормальную политическую карьеру нету, то есть он автоматически уже может сделать карьеру только как враг народа. И это не только вина Запада, который любых людей, которые пытаются защитить общественные права, пытается купить, но это и вина общества, которое такого рода людей не ценит. Мне кажется, что это вещь достаточно важная и сложная. А вот теперь мы, соответственно, возвращаемся ко всякого рода другим вопросам, а именно к результату голосования. Почему все считают, что люди будут продолжать выводить деньги на Запад? Да очень просто, потому что в их понимании ничего не изменилось. Я, как человек, который немножко понимает, как все устроено, как все работает, и в силу того, что я это видел, как это все возникало, как соответственно, либеральные команды контролировали и правительство, и, соответственно, экономическую и финансовую политику, и потому что я за этим слежу на протяжении многих лет и более-менее себе представляю, какие процессы там продолжаются, я вижу те принципиальные изменения, которые в правительстве произошли. Но эти изменения произошли с точки зрения управляемости процессом со стороны либералов, но не со стороны изменений экономической политики. То есть нынешняя команда будет продолжать либеральную экономическую политику. Для нее уже нету запрета на смену этой программы. До тех пор, пока в правительстве были Шувалов, Дворкович и Приходько на ключевой позиции, шансов на изменение политики практически не было. Они бы заблокировали любые попытки. Сегодня такие шансы есть, и можно пытаться что-то делать. Другое дело, что эти люди могут не захотеть это сделать или не смочь. Но это мы увидим осенью. То есть, фактически, результат того, произошел левый поворот или нет, мы увидим осенью, когда правительство начнут ругать, если этого левого переворота не произойдет. Но нужно при этом понимать. Вот у меня на сайте Хазин.ру сегодня была опубликована очень интересная статья, в которой написано о том, что Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на Путина и его окружение. Это главный вывод парламентского доклада, который подготовил Комитет Палаты представителей по международным делам. Но не палаты представителей, а парламента. Палата представителей, это, по-моему, в Соединенных Штатах Америки. Так вот, соответственно, Там довольно много описано, да, что и как происходит, что надо, соответственно, бить. Дальше там, конечно, замечательно приходит ссылка на дело Скрипаля, то есть они же сами отравили, они же, ну, то есть никто не знает, отравление было или нет, но они изобразили отравление и теперь начали наезжать. Но с нашей-то точки зрения совершенно все равно. Для нас принципиально важно. Абрамович вывез капиталы в Лондон. Пусть теперь вернет обратно. Если для этого его надо лишить британской визы, пускай лишают. Все за. То есть все в нашей стране за. Абрамовичу это, понятное дело, не нравится. Нам абсолютно все равно. Желательно, чтобы деньги вернулись. Но с точки зрения тех, кто деньги еще не вывез, мне кажется, что надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, что те деньги, которые будут вывезены, будут потеряны. Ну, просто потому, что будет вопрос, ребята, откуда у вас эти деньги? А легально заработать с нуля миллиарда невозможно. Это, кстати, вот обращаю ваше внимание, что весь процесс прихватизации, он как раз был устроен так, чтобы можно было объяснить легальное происхождение миллиардов. Мы-то все понимаем, что Ходорковский вор, как и подавляющее большинство, про Ходорковского, по крайней мере, уже даже имеется судебное решение, но оно за неуплату налогов. А вот за залоговые аукционы нету процесса. Кто-то говорит о том, что там срок давности, еще что-то. Это глупости. Не может быть срока давности по общественно опасным видам преступлений. То есть его нужно просто немножко переквалифицировать, если очень нужно принять соответствующее законодательство. Но понимание того, что деньги, которые там, вообще никто не защитит, у наших, как это, сильных мира сего проявилось очень сильно. И это и есть главная тенденция, которая будет требовать у нас левого поворота. Потому что если деньги внутри страны, то они должны работать. А работать они могут только за счет внутреннего спроса. А если у вас общий уровень жизни населения падает, то есть если у вас классический капитализм, вы прибыль получить не можете. То есть, иными словами, у нас есть объективные основания для левого поворота. Это очень важное обстоятельство. Я вот все время про это объясняю. У нас нету политических сил, которые бы своей целью ставили улучшение благосостояния населения. Нету. У нас есть силы, которые говорят, мы хотим экономического роста, у нас есть там силы, которые хотят величия России, у нас есть силы, которые хотят царя-батюшку. Но при этом все они подразумевают, что если мы победим, то мы будем при власти, а народ безмолвствует. Вот это принципиально важная вещь. Единственная теоретически сила, которая могла бы это делать, КПРФ, она в общем, уже давно скурвилась. Ну, некоторые считают, что еще с 96-го года, когда Зюганов отказался от выигрыша. Выиграл он или не выиграл, это отдельная тема. Но я напоминаю, что в тех случаях, когда люди борются за власть, они объявляют о своей победе еще до окончания подсчета голосов. Я победил. И выводят своих сторонников на улице. Что сделал Зюганов? Он сказал, я проиграл еще даже до начала голосования. Ну, то есть, это как бы несерьезно. Вот, бог с ним. Значит, теоретически были попытки сделать и другие левые силы. Например, была попытка Мироновым сделать левые силы в нашей стране. Не получилось. Мы видим этот проект завершился провалом. Опять-таки, можно спорить, я не являюсь ни политологом, ни политтехнологом, поэтому я уж не буду обсуждать, что не получилось. Не получилось. По этой причине левый поворот у нас может быть только под давлением объективных оснований. Вот объективные основания появились. Уже абсолютно очевидно, что воровать большие деньги и выводить их на Запад невозможно, потому что все отберут. А воровать большие деньги и оставлять их внутри, это тоже опасно, потому что если при этом народ нищает, то создаются разные угрозы. Угрозы двух видов. Первое, что народ взбунтуется. Она пока не очень актуальна. Но давайте не будем как бы считать, что в нашей стране у власти находятся все там полные идиоты, даже если они клептократы. И у них такая клептомания в острой форме. Они все-таки не могут не понимать, что как бы некоторые там, так сказать, линии красные переходить не стоит. Это во-первых. А во-вторых, когда у вас население начинает раздражаться, это автоматически ведет к усилению силовых структур государственных. И если у вас, соответственно, имеется богатый человек, в скобках клептоман, при усиливающихся силовых структурах, могу вас уверить, у силовых структур к этим людям начинают возникать разные вопросы, что создает проблемы. Кстати, это создает еще один очень интересный момент. Дело в том, что мы все знаем, что либеральная наша команда, они-то точно клептоманы. Да, я желающих я как бы направляю к своду выступлений бывшего зампреда правительства и председателя госкомимущества Альфреда Коха, который в кулуарах говорил: «Мы разворуем все». Ну и, соответственно, как только стало понятно, что ему больше воровать не дадут, он, соответственно, убежал на Запад и стал клеветать на нашу страну. Типа, не дали доворовать. Дело в том, что, тем не менее, они создали за 25 лет, а я напомню, что крышевание рейдерских захватов — это одно из любимых занятий представителей власти из либеральной команды. Они создали довольно большую группу людей, у которых либо лишили собственности не совсем законным образом, либо же, соответственно, очень сильно ее отжали. Частично эти люди находятся внутри страны, частично они находятся за ее пределами, в том числе выведя часть денег ровно потому, что они боялись, что эти деньги будут находиться под контролем. Эти деньги будут захвачены либералами. То есть активы они защитить не смогли или отбиваются, но какую-то часть денег они вывели. И вот теперь эти люди находятся в довольно интересном положении, потому что, с одной стороны, на них наезжают на Западе и говорят, типа, а вы уверены, что ваши деньги, которые вы держите на Западе, получены легальным путем? Конечно, нелегальным. То есть, иными словами, могут отобрать. С другой стороны, возвращаться назад было нельзя, потому что либеральные рейдеры, безусловно, завершили бы свое черное дело. И вот тут-то главные крышеватели либеральных рейдеров, Шувалов, Дворкович и Приходько, исчезают из правительства. И таким образом можно договариваться с другими о том, чтобы вернуть капиталы с Запада обратно. Я рассказывал пару месяцев тому назад про одну из таких историй крупных, потому что очень крупная компания под названием «Тольятти Азот». И владелец находится на Западе. Вот мне будет очень интересно посмотреть. Я думаю, что до осени мы увидим некоторые сдвиги в этом направлении по поводу либо закрытия уголовных дел, которые на него открыты, либо по каким-то договоренностям. Я, собственно, об этом уже говорил, когда вот был знаменитый список Титова. Но Титов — это не та фигура, которая способна такую задачу решить. И уж точно Титов не мог сопротивляться Шувалову, Дворковичу или Приходько. Но сегодня их нету. И можно договариваться с новыми руководителями, в том числе как бы с представителем от силового крыла, который стал руководителем аппарата правительства Чуйченко, с тем, чтобы ситуацию изменить и вернуть капиталы обратно. Вот это очень интересная тема. Я думаю, что я к ней буду с некоторой регулярностью возвращаться. А сейчас перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей, как обычно. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Сергей Алексеевич. Ну вот, по теме. Одной из главных задач, как вам известно, развития России 24-го года является повышение уровня жизни граждан. Ну, там расписано все и так далее.
Да.
Вы говорите, что в России нет политических сил, заинтересованных в повышении жизненного уровня населения. Тогда что получается? Что мы будем свидетелем скрытого, можно сказать, саботажа решения задач, поставленных по повышению жизненного уровня. Я правильно понимаю?
Ну, смотрите, у нас есть опыт. Были майские указы президента, предыдущие, которые либеральное правительство демонстративно саботировало. Все это прекрасно понимали. Сейчас большая часть саботажников уволена, но не вся. Часть осталась. А теперь мы посмотрим, они будут продолжать саботировать или нет. Причем им прямым текстом объяснили, что, ребята, у вас времени до осени. Более того, им поставили злобного контролера в виде Кудрина. Ну, и то есть он еще не назначен, но будет назначен в ближайшие дни. Обращаю ваше внимание, предыдущего контролера не было. То есть администрация президента не контролировала деятельность правительства. Все отчеты, которые правительство предоставляло президенту, воспринимались за чистую монету. Это было внутреннее соглашение. Более того, когда Путин только дернулся сказать о том, что надо бы проверить по существу, против него взбеленилось все правительство. Да, Путин уволил при этом Суркова, который был тогда руководителем аппарата правительства, но больше он не сделал ничего. Я еще раз повторю, я вот в этой теме я разбираюсь досконально, поскольку я сам создавал и возглавлял последнюю структуру, которая занималась контролем за деятельностью правительства, которое вообще, в принципе, существовало в администрации президента. Как ее ликвидировали в конце весны, начало лета 98-го года, так с тех пор ничего альтернативного не создавали. И вот теперь появилась еще одна структура со вполне конкретной целью. Но давайте смотреть, что получится. Я пока не знаю. Одно можно сказать точно. Это вот то, что я объяснял в первой части. Что появилась очень мощная объективная тенденция, толкающая верхушку политическую нашей страны к левому повороту. Да, на словах Путин ее демонстрировал уже давно. Но понимаете, когда даже если бы он искренне этого хотел... Вот просто вот жить без этого не мог. Преодолеть тотальное сопротивление он бы не смог. Это невозможно. Есть замечательная история про то, как некий профессор году в 50-51 разговаривал со Сталином. У него там была встреча, на которой он предлагал нечто сделать. На что Сталин ответил: «Да, вы, наверное, правы, идея замечательная. Но я этого организовать не могу, потому что мои заместители это не пропустят». Это Сталин. Послевоенный Сталин, про которого все говорили, что он абсолютный диктатор. Я в этом смысле, кстати, смеюсь, да, по части абсолютного диктатора. Никто так не свободен, как абсолютный диктатор. Он может истребить любого человека, может быть. Но он абсолютно не может сдвинуть курс туда, куда ему хочется. Я приведу еще один пример. Кто-то из иностранцев, разговаривая с Екатериной II Великой, ее спросил: «Как у вас так хорошо получается ладить с вашим дворянством?» На что Екатерина сказала: «Потому что у меня хватает ума никогда им не противоречить». Вот так вот. Так что до тех пор, пока нету объективной тенденции, рассчитывать на то, что ситуация изменится, ну, я приведу простейший пример из российской истории. Уж простее не придумаешь. Темы отмены крепостного права появилась еще в конце 18 века при Павле I. А потом об этом думал Александр I, а потом об этом думал Николай I. А реализовано это все было почти через 70 лет Александром II. Вот вам пример. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, Игорь. У меня два вопроса. Первое, вот вы говорите левый поворот, правый поворот. А все-таки окончательно политика Путина – это политика, первый вариант Трампа, сделаем Россию снова великой, или это политика вассала, который пытается добиться от своего сюзерена большей независимости, больших прав и ближе места у трона? И второй вопрос насчет ослабления либерального клана в новом правительстве, хотя это тоже под вопросом. Вы знаете сами, что Волошин, Чубайс и так далее не занимают никаких официальных постов, но их позиция от этого не становится слабже. Как вы прокомментируете возврат Приходько во власть? Спасибо.
Давайте сначала про Приходько. Я просто достаточно хорошо в силу некоторых обстоятельств понимаю место и роль аппарата правительства. Руководитель аппарата правительства по своим возможностям и полномочиям сильнее любого вице-премьера. И он способен практически любой вопрос, который ему нужен, или пролоббировать, или наоборот, не пустить. На посту руководителя аппарата правительства, а тем более вице-премьера, то есть человека, который имеет право давать поручения министрам, Приходько был реально очень серьезным политическим игроком. А вот на посту заместителя руководителя аппарата правительства, он, во-первых, связан должностными обязанностями, поскольку заместителей у руководителя аппарата правительства много, у них у каждого есть свой функционал, за пределы этого функционала он выходить не может. Он не может выходить за пределы тех поручений и задач, которые ставят руководители аппарата правительства. Он, безусловно, не может спорить с вице-премьерами, это несерьезно, он даже, на самом деле, с министрами особо спорить не может. Вот, и в этом смысле я склонен считать, что он скорее будет выполнять техническую роль человека, который ведет какие-то личные дела Медведева. То есть, иными словами, он станет, условно говоря, руководителем секретариата Медведева. Неформальным. Я напомню, что до Путина была отдельная структура в правительстве, секретариат премьер-министра, который возглавляли всегда очень сильные люди, которые, в общем, обладали самостоятельным аппаратным весом, чтобы не сказать политическим. А когда Путин после двух своих президентских сроков пришел в правительство, он эту структуру отменил. И как бы аппарат правительства этим стал заниматься. И по этой причине я не склонен считать, что Приходько в новых условиях, его вес и возможности будут достаточными для того, чтобы решать какие-то принципиальные вопросы и уж точно влиять на общий курс. А вот что касается либеральной команды в целом, да, конечно, и Волошин, и Чубайс продолжают оставаться очень сильными закулисными фигурами, но нужно при этом понимать, что закулисные фигуры, они опять-таки могут придумывать план, но они должны через кого-то действовать, у них должны быть в руках рычаги. Так вот, какой рычаг будет у Чубайса и у Волошина, если нету Шувалова, если нету Дворковича? Через кого они будут работать, кому они будут команды давать? Сразу возникает вопрос. Силуанов будет отвечать на прямые звонки Волошина или Чубайса. А даже если будет на них отвечать, вряд ли он согласится принимать некие рекомендации, что ультимативные, что такие более мягкие. Я в это поверить не могу. Мне это представляет... Нет, вот от Кудрина, да. Но при этом нужно понимать, что у Кудрина все-таки свое представление о жизни. Кроме того, он будет там сидеть в счетной палате. Ну и потом, вы уж меня простите, конечно, Кудрин и стратегия — две вещи несовместные. А отдавать советы по бухгалтерии — это смешно. Первый вопрос по части большой политики. Это политика Трампа или политика вассала? Значит, тут мы опять снова сталкиваемся с тем же самым. Экономическая политика России была политикой вассала, потому что ее определяли либералы, которые дочерняя структура транснациональных финансистов. На самом деле они работали на своих, но только свои для них это не Россия, а международные финансисты. И поэтому у нас была вассальная политика. Она до сих пор вассальная в части финансовой, потому что из Центрального банка представитель либералов никуда не делся. Набиуллина как сидела, так и сидит. Но что касается государственной политики, то здесь ситуация стала меняться. И в своем послании перед выборами Путин прямым текстом объяснил, что те договоренности, а фактически вассальная присяга, которую Россия принесла Западу в начале 90-х, больше исполняться не будет. Причем объяснил, почему. Потому что эта вассальная присяга все-таки была договором. И Запад свою часть этого договора не исполнил. Путин дважды об этом говорил, было первое предупреждение, Мюнхенская речь 2007 года, и последнее предупреждение, Валдайская речь 2014 года. Это было прямым текстом сказано, что это последнее предупреждение. Реакции не последовало. И после этого вот в своем послании Путин сказал, что ребята отказались. Значит, теперь нам волей-неволей придется отказываться и от политики вассальный в экономике и финансах. Ну, никуда не денешься. Сказавши А, нужно говорить Б. А если ты сказал А, а потом Б не сказал, то в этом случае нужно отказываться и от А. То есть Путин должен сказать, что, ребята, я ошибся, моя конфронтация с Западу была неправильная, мы должны встать там в коленно-локтевую позицию, ну, а мне нужно уходить. И, скажем, я предлагаю в качестве преемника уже упомянутых Чубайса или Волошина. Вот кто считает, что он так может сделать, ну считайте. Мне это представляется крайне маловероятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Итак, вы знаете, вот вы привели исторический пример с Екатериной императрицей. Значит, на мой взгляд, у нее было очень хорошее чувство самосохранения.
Конечно.
Она понимала, что... что пока, значит, есть дворянство, она сидит на троне.
А вы понимаете, я прошу прощения, а вы понимаете, да, что психологическое состояние Екатерины ужасно похоже на психологическое состояние Путина? Екатерина абсолютно из очень бедной, пускай княжеской семьи, но очень бедной, немецкой. И у нее вот это ощущение, что в любую секунду могут оторвать голову, очень сильно. И поэтому... таким образом... то же самое у Путина. Ощущение безопасности у него очень важную роль играет.
Таким образом, значит, нынешняя элита, которая находится у власти, и Путин, они, значит, существуют, живут в состоянии симбиоза. То есть они взаимно дополняют и обеспечивают друг друга. Я не прав?
Это правда, да.
Ну, так тогда, значит, причем есть левый поворот. Кому...
А вот теперь объясняю. Давайте смотреть... правде в глаза. Мы только что с вами обсудили. У Путина невероятно сильное ощущение опасности. Внутреннее. Он очень хорошо понимает, с какой стороны идут угрозы. Если он идет на разрыв с Западом, соглашение начала 90-х, то это означает, что он понимает, что разорвать это соглашение безопаснее, чем его соблюдать. Вопрос, почему? Потому что он понимает, что соблюдение этого соглашения, то есть продолжение того курса, который вели либералы, создает для него риски нахождения на его посту. Вы понимаете, да? То есть мы фактически, я исхожу из вашей аргументации, то есть он понимает, что риски продолжения этой политики больше, чем риски ее разрушения. Теперь давайте смотреть. Если он понимает, что риски выше, он эту политику должен разрушать. Тогда у него должна быть альтернатива. Кроме левого поворота альтернативы нету. Вот скорость этих изменений — это отдельная тема. Скорость медленная, но это вообще свойство Путина, он никогда не спешит. А во-вторых, это вообще свойство любой мощной, крупной политической системы. Но если бы он не хотел поворота, ему бы не нужно было разрушать отношения с Западом. То есть логика тут следующая, что он, исходя из своей оценки рисков, мы ее не знаем и не понимаем. Что-то мы можем не знать, то, что он знает. Что-то, может быть, наоборот, мы знаем лучше, потому что мы видим жизнь снизу, а он ее не видит. Но он сделал, он уже принял решение, что риски продолжения либеральной политики, вассальной зависимости от Запада, выше, чем риски смены этой политики. Мы еще не знаем, на что он ее сменял с точки зрения политики, да, на дружбу с Китаем или лавирование, или еще чего-то. Не знаем, нет у нас информации. Но в части экономики отказ от вот этой вассальной либеральной политики неминуемо означает левый поворот. Почему? Потому что базой для развития может быть либо внешний спрос, как это сделал Китай в 80-е, 90-е, 2000-е годы, либо внутренний. Внутренний спрос поднимать без левой политики невозможно. Ну вот, вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Александр, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы часто советуете покупать инвестиционные монеты золотые. А не может ли быть какого-то обратного сценария, связанного с тем, что вот сейчас мы покупаем золото по курсу ребят из Лондона, покупая довольно дорогой доллар, а, например, в результате смены как бы всей этой системы, да, не и возможного пересчета стоимости золота там через, я не знаю, нефть или там через энергоресурсы, не может ли такого быть, что оно потеряет в весе? И второй вопрос еще вдогонку. Что вы можете посоветовать гражданину, у которого есть 5 миллионов, то есть сделать портфель из золота и серебра, или там, скажем, купить квартиру и сдавать ее вот на какие-то там деньги, которые она...
Значит, что касается личного совета, я вам сразу скажу, что я его уж... по радио так точно давать не буду, просто потому что это очень сильно зависит от ваших личных качеств, как человека, от вашего характера, темперамента и так далее, так и от обстоятельств, в которых вы находитесь, в частности, в какой ликвидности, в какой форме ликвидности должны быть эти активы. Да? На 5 миллионов можно купить в Москве приличную однокомнатную или не очень приличную двухкомнатную квартиру, и если ее сдавать, ну, можно получать доход там 20, 25, 30 тысяч в месяц. Нужно еще при этом отдавать налоги, тратиться на ремонты, там, тыр-пыр-пыр. Вот, и по этой причине, если вас устраивает такой вот постоянный доход, это замечательно. Опять же, если там вы имеете в виду, что у вас дети вырастут, и можно будет их туда поселить, уже не думая о том, что где они будут жить. А вот, но давать общие рекомендации практически невозможно. Я это много раз объяснял, что давать общие рекомендации по личным тратам невозможно. А вот что касается золота, то ответ мой, он следующий. В рамках нынешней модели золото будет расти. В рамках, если произойдет распад мира на валютные зоны, то сравнивать будет невозможно. Цены могут вырасти, цены могут упасть, но одно абсолютно очевидно. Золото останется активом, и у него будет высокая ликвидность. Вот все остальное... Ну, представьте себе на секундочку, что вы живете в царской России, и у вас накопился тогда в бумажной форме пакет акций американских компаний на довольно большую сумму. Вы в любую секунду можете обратиться к адвокату и через посредников их продать на Нью-Йоркской бирже, получить деньги. А после революции что вы с ними можете делать? Ну вот они лежат. И что дальше? Ликвидность нулевая. Ну можно попытаться найти дипломата, который втихаря их вывезет. Там, кстати, у него начнутся немедленно вопросы, откуда у него эти акции. Ну хорошо, ладно, вы ему расписку распишете. Напишите, это ладно. Это сейчас все-таки не нынешнее время. Тогда в этом смысле все было более честно. Но все равно это очень сложная операция. А он, если он эти бумаги там продаст, он должен будет там и остаться, потому что это наверняка засекут. Ну и, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть может оказаться, что активы, которые вы приобрели, их ликвидность нулевая. Вот у золота ликвидность будет точно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Виктор Михайлович беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот вы очень правильно сказали, что основная причина наших бед, одна из основных, это крайняя пассивность гражданской ответственности, хоть и не любите вы это слово, нашего населения. Скажите, пожалуйста, а какова роль нашей так называемой творческой интеллигенции в оболванивании нашего народа, которая живет за счет этого народа?
Ой, с творческой интеллигенцией все очень... просто. Творческая интеллигенция очень любит, чтобы ей говорили, какая она умная и талантливая. И по этой причине, если кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку... Знаете, мне тут рассказали историю. Есть вот такой знаменитый режиссер, который сейчас не то сидит, не то под домашним арестом, Кирилл Серебренников. И мне рассказали, что лет 5 тому назад к нему главным бухгалтером пошла барышня, которая из творческой семьи. И она буквально через пару месяцев оттуда сбежала, сказав: «Нет, я не могу тут работать, вас всех посадят». Вот. То есть, в общем, то, что там происходило, было известно. Но при этом это не имеет отношения к творчеству. Ну, как бы все воруют, а мы чем хуже? То есть не нужно путать творчество и воровство. Но наши интеллигенты, они все время подозревают, что их недостаточно высоко ценят. Вот это ключевое место. Я с этим сталкивался непрерывно, потому что еще там в конце 80-х очень много моих одноклассников, однокурсников, друзей, знакомых. Ну, вот такая вот интеллигентская московская среда, они все говорили: надо отсюда уезжать, потому что, соответственно, нас здесь не ценят, не любят и не уважают. Большая часть тех, кто уехала, но я сейчас не говорю про абсолютных гениев, вроде там Макса Концевича, да, или еще там, я не знаю, кстати, разборов здесь сейчас или там, вот, но... Когда у человека комплекс неполноценности, что вот он не состоялся, то он начинает злобствовать. Вот так к этому и нужно относиться. То есть я не считаю, что это такое вот страшное явление, это просто нужно учитывать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.